Глава 7. Святославль. Вероника суетилась, насколько позволяло ее положение вокруг Ивана, поставила перед ним тарелку, и он принялся за еду. Она успокоилась и села рядом, тяжело дыша. Чем дальше, тем тяжелее становилось сделать обычные дела.
«Как диетарист?» —
поинтересовался Иван. «Нормально», — устало ответила Вероника. «Хотела у него прибраться и постирать, а только супа успела наварить. Такая неповоротливая стала». Набегавшись сегодня, она почувствовала, что начала ныть поясница и решила прилечь. Включив свет в спальне, она неожиданно увидела на кровати чужие вещи. Первая мысль, появившаяся в голове, что это где-то здесь прячется чужая женщина, худенькая и очень модная. Опешив от этого открытия, Вероника потрясенно стояла на пороге комнаты. Тысяча мыслей за одну секунду бешеным табуном пронеслись у нее в мозгу. От «что я сделала не так?» до «как он посмел привести кого-то в дом?» А завершала этот бег медленная, хромая кляча. Что ж теперь делать? Как теперь дальше жить? Вероника стояла, потрясенно глядя на чужие вещи, и не могла сдвинуться с места. Представила, как расстроится дед, когда она беременная вернется к нему. Представила свою жизнь в роли разведенки с ребенком. В этот момент сзади ее обнял муж, и она немного опомнилась. Так бережно и ласково не обнимает в такой ситуации. Да и заметила, наконец, большие скомканные листы оберточной бумаги у стены на кровати, и с внезапным облегчением поняла, что это обновки для нее, а не вещи какой-то чужой женщины. Она ужасно разозлилась на себя за глупость и на Ивана за то, что так напугал, заставила себя подойти к вещам. Ей ужасно хотелось бросить их на пол и потоптать ногами. Но она прекрасно видела, что это за вещи и сколько они стоят. Научилась разбираться, работая на складе. Прислонив к себе юбку, она мысленно взвыла. О том, чтобы ее померить, сейчас не могло быть и речи. Откуда талия у беременной? Модная водолазка по той же причине налезла только до груди. Надевать сапоги, чулки было очень неудобно, живот мешал. Но хуже всего оказалось то, что она не смогла посмотреть на них, потому что живот закрывал обзор. И зеркала в доме все как назло до пояса. Столько корячиться, напяливая их, и не иметь возможности посмотреть, это стало последней каплей. «Что ты это все притащил?» — не выдержала Вероника. «Не понимаешь, что я ничего из этого надеть не могу? А размеры? Какого я буду размера после родов? А если мне это все будет мало?»
«Я специально на размер больше взял», — робко возразил ей Иван и получил водолазкой по лицу.
У Вероники случилась форменная истерика. Не сказать, что у нее был взрывной темперамент, но если она была чем-то расстроена, лучше было ее не трогать и подождать, пока она сама успокоится. Зная это, Иван вышел из спальни и вернулся за стол на кухню. Он и сам расстроился. Хотел порадовать жену, а получилась какая-то фигня. Принес обалденные шмотки, а не подумал, что она их надеть не может. Видит око, да зуб не имет. «Надо было ей просто денег дать», — подумал он. «Сама бы купила себе что-то». «Уж где сама бы нашла? Могла, в принципе, и к Степану там уже обратиться. В следующий раз так и сделаю». Бережно укладывая сапоги, чулки в коробку, Вероника вдруг осознала, что они ей очень нравятся, и юбка хороша, и водолазка. «Подарки-то хорошие муж принес. Просто не ко времени малость», — вынуждена была признать она. «Получается, зря на своего мужика она орала». А ведь раньше он таких подарков не делал. Обидится, еще и не станет больше ничего дарить. Ой, дура, дура, и куда меня с этой беременностью несет? Прости меня, пожалуйста. Вышла она в кухню к мужу. Сама не пойму, что так разоралась. Вещи очень красивые, спасибо. Она хотела его обнять сзади, как бывало, обвившись руками вокруг шеи, но получилось только руки на плечи положить.
Да ладно, сам дурак, не подумал.
Погладил он ее ладонь на своем плече. «К Степану ходил?»
«Да. А как ты догадалась?»
«А где б ты еще у нас такие вещи нашел?» Иван хмыкнул и сказал.
«В воскресенье поеду в Москву по делам. Что тебе привезти?»
«Командировка? С чего бы вдруг?» — удивилась Вероника.
«Нет, сам поеду. К Павлу Ивлеву в гости».
Вероника серьезно задумалась. «Муж притащил обновок на круглую сумму. Теперь потратится на билеты в Москву и обратно. И еще и предлагает там ей обновки купить. Уж считать деньги она хорошо умела. Никак не сходились циферки. Ваня, что происходит? Деньги откуда?»
Иван виновато замолчал, а потом, вдруг махнув рукой, сказал: «Начал вот с Ивлевым работать. А это аванс. Но детали с тобой обсуждать не буду. Это наши мужские дела».
«Мало я тебе водолазкой врезала»,
— почувствовав обиду за неудовлетворенное любопытство, сказала Вероника. Половину восьмого надо стартовать во Внуково. Планировал подключить Костю Брагина. Но это было до того, как я узнал, что у нас теперь свой таксопарк есть. Так что решил, что попробую использовать эту возможность. Так красиво расписали в таксопарке, а на деле... Хорошо, что начал звонить в диспетчерскую заранее. Ни с первого, ни со второго раза дозвониться не удалось, и я почувствовал, что начинаю нервничать. Когда же наконец дозвонился, минут через 10 хотелось не такси вызвать, а проклясть их всех там до седьмого колена. Но взял себя в руки, вежливо поздоровался и представился. Судя по тому, что абсолютно ледяной голос диспетчера тут же приобрел живые нотки, она мою фамилию вспомнила. Спокойно заказал такси в аэропорт на половину восьмого и с облегчением выдохнул. Только положил трубку, телефон зазвонил. Это дозвонился Загид с дежурства.
«Трубка, что ли, плохо лежала?» — спросил он.
«Это я такси в аэропорт заказать пытался столько времени», — объяснил я.
«Понятно. Спроси у Галии, пожалуйста. Она не забыла Рафику телеграмму дать? У него день рождения завтра».
Позвал жену, и она успокоила отца, отчитавшись, что отправила телеграмму от всех нас на поздравительном бланке. «Умница моя!» — чмокнул я ее в макушку, когда она положила трубку. К половине восьмого позвонили из таксопарка и сказали, что машина уже ждет у подъезда. Не знаю, что диспетчер сказал обо мне таксисту, но он и счетчик показательно передо мной обнулил и ехал аккуратно, но довез за час с небольшим. Мне показалось, что очень быстро. Наверное, из-за отсутствия пробок. По счетчику натихало меньше 4 рублей. «Спасибо, командир», — протянул я ему десятку. «Сдачи не надо. Ни гвоздя, ни жезла», — пожелал я ему, как полагается у водителей. «Мог бы и пятеркой обойтись, но он же знает, что пассажир непростой. Жмотом посчитает. Смысл жадничать, когда денег намного больше, чем успеваешь тратить». Помог выйти жене из машины, повесил себе одну сумку на плечо, вторую взял в руку, и мы пошли на регистрацию. Галия была счастлива. Вертела вокруг радостно головой, все еще не в силах поверить, что мы вот-вот полетим. А потом и в самолете не отлипал от иллюминатора, рассматривая землю под крылом самолета. Особенный восторг был у нее, когда полетели над морем. К полуночи мы уже были в Крыму. Было холодно, что разочаровало Галию, видимо, ждавшую, что будет намного теплее. Взяли такси до Ялты. Галия немедленно заснула у меня на плече, я тоже не удержался и закимарил, просыпаясь только на особо серьезных ухабах. Домчались быстро, и нас немедленно заселили в гостиницу, несмотря на то, что до рассвета было еще прилично времени. Фух, зря опасался. Похоже, в этой гостинице много непростых клиентов. Взяли с меня за все выходные 15 рублей за шикарный двухкомнатный номер с холодильником и балконом, но особо рассматривать его в тот момент не было ни сил, ни желания. Конечно, удалось подремать и в аэропорту, и в самолете, и в такси до Ялты, но все равно, едва умывшись, мы с женой попадали в кровать и продрыхли, как сурки, до 11 утра. Сказалась бессонная ночь и рабочий день накануне. Утром мы вышли на балкон и поразились теплому ветерку. Перед нами простиралось спокойное море, ярко светило солнце, и казалось, что мы попали из зимы в лето. Галия попеняла мне, что я не хотел брать ее летнее платье, и тут же в него нарядилась. Кто ж знал, что у них тут весна уже вовсю. Ну или просто повезло с погодой, в удачные дни приехали. Мы спустились в ресторан при гостинице, там было полно народу, но нам, как постояльцам, место тут же нашли. Не спеша позавтракали, причем еда была вполне вкусной, и пошли гулять. Сначала прогулялись по гостинице и вокруг нее. Для СССР тут оказался очень приличный уровень и обстановки, и сервиса. Все время порывался назвать ее не гостиницей, а отелем, но вовремя останавливался. Потом мы пошли на набережную. В любом случае, с погодой офигенно повезло. В полудню воздух прогрелся градусов до 15, если не больше. Галия приспустила с плеч кофту и наслаждалась солнечными ваннами. Потом мы пошли к морю. Вода в это время холодная, и на пляже не было никого, кроме нас и еще одной пары. Галия пошла к воде и, разувшись, как ребенок, отпрыгивала от набегающих волн.
Вторая женщина тоже стояла у воды и с улыбкой поглядывала на Галию. Расстояние постепенно между нами сокращалось. Мы с женой не планировали ни с кем знакомиться, тем более подходить специально к кому-то. Может, хотят люди в уединении насладиться ялтинскими видами. Но очень быстро мужчина из этой пары оказался рядом со мной.
— А летом, представляете, здесь пройти нельзя, ступить некуда, — восторженно произнес он. Ему было лет 35-36, выше среднего роста, интеллигентное лицо, немного сутулится.
— Так не сезон сейчас, — улыбаясь, ответил я, — вот и свободно.
Михаил. Неожиданно протянул он руку. — Павел, — представился я в ответ. — Надолго приехали, — поинтересовался он. — Завтра улетаем домой, — ответил я. — Дети совсем маленькие.
— А мне вот отпуск в феврале дали. Так мы 3 недели уже здесь, — поделился он. — Все окрестности уже облазили.
— О, а что сейчас в Ласточкином гнезде? Случайно не знаете? — поинтересовался я. — Открыто оно?
— Да, с прошлого года еще. Там ресторан сделали.
— Отлично. Жена не была ни разу. Мы, собственно, ради него и прилетели.
— Туда надо ближе к вечеру ехать, но засветло, — подсказал Михаил. — Чтобы рассмотреть все как следует при дневном свете, закат застать и вечер в ресторане провести.
— Звучит впечатляюще, — улыбнулся я. — Туда свободно можно попасть?
— Сейчас да, а летом, говорят. Он безнадежно махнул рукой. — Может, съездим сегодня? Устроим женщинам праздник?
— С удовольствием, — ответил я.
— Ульяна, — позвал он.
А они уже сами с Галией познакомились и чему-то ухахатывались, стоя у самой воды. Мы направились к ним.
— Галия, это Михаил, — представил я жене нового знакомого. — А это моя жена Ульяна. — Представила мне ее.
— Очень приятно, Павел, — слегка кивнул я. Ульяна была, конечно, старше Галии, но не в 2 раза, как Михаил в случае со мной. Красивая девчонка, фигуристая, светло-рыжие волосы до плеч.
— Дамы, есть предложение, — начал я, — провести сегодняшний вечер в ресторане «Ласточкино гнездо».
— Ура! — захлопала в ладоши жена.
— С удовольствием, — ответила Ульяна.
— А сейчас какие планы? — уточнил Михаил.
— Мы хотели в дом торговли сходить, — ответила Ульяна, переглянувшись с Галией, и так кивнула утвердительно в ответ.
— Ты еще про канатную дорогу говорила,
— напомнила жена новой приятельницы.
— Вы еще не были на канатной дороге?
— поинтересовался Михаил.
— Нет, — на всякий случай ответил я.
— Канатной дороги на Айпетре еще же нет вроде. — А про что они тогда?
— Тогда давайте сначала прокатимся на канатной дороге. Тут 10 минут до нее, а оттуда в дом торговли.
— А что тут за дом торговли? — скептически глянул я на жену, мол, надо ли тратить на магазины драгоценное время отдыха на море.
— Это большой универмаг, — гордо объяснила наша новая знакомая.
Канатная дорога, куда нас привели Михаил с Ульяной, лично у меня не вызвала ничего, кроме недоумения. После 3-километрового спуска с Айпетри с более чем километровой высоты этот нынешний вариант на 0,5 километра и со значительно меньшим перепадом высот не впечатлил меня совсем. Но Галия была в восторге, это самое главное. Потом все-таки отправились в дом торговли. Идти туда надо было совсем чуть-чуть.
«Мы быстренько посмотрим»,
— умоляюще взглянула на меня жена.
«Ульяна говорит, тут духи, быть может, часто бывают. Мне бы на подарки набрать, и Сатчану надо подарок посмотреть».
Короче, я сдался, и мы с Михаилом пошли выбирать мужской подарок, договорившись с женщинами, что будем ждать их у фонтана перед магазином. Еще взглянув издали на этот дом торговли, насчитав в нем 4 этажа, подумал, что лучше посидел бы у фонтана на воздухе. А когда мы вошли внутрь и выяснилось, что там 6 этажей, настроение у меня совсем упало. Женщины с непонятным мне азартом ушли вперед, а мы остановились в нерешительности.
«И что будем делать?»
— спросил я, оглянувшись на нового знакомого.
«Нет идей, где тут мужчине купить достойный подарок на 30 лет».
— Смотря сколько денег есть, — ответил тот. — Ну, есть немного денег, — уклончиво ответил я. — Если не жалко рублей 30, можно съездить в Массандру, — предложил он. — У них там очень старые вина есть.
— А что, хорошая мысль, — оценил я. — Тут же недалеко совсем, насколько я помню.
— 5 минут на такси, — подтвердил он. — Слушай, поехали, — показал я рукой на выход. — Что мы, как дураки, будем тут по магазину этому болтаться? Купим и подарок, и себе чего-нибудь, и вернемся раньше, чем наши дамы нагуляются. «Главное, не перепутать и не выпить подарок», — глубокомысленно поднял указательный палец вверх Михаил, направляясь следом за мной на выход. «По слухам, в подземельях Массандры хранятся вина чуть ли не 18 века. Нам, конечно, никто такое не продал, но бутылку 50-летнего вина «Мускат розовой Ливадии» я сатчану купил. И себе взял пару бутылочек 20-летнего домой, и на сейчас две бутылки помоложе. Гулять так гулять». Нам выделили коробку под бутылки, и мы, вполне довольные, поехали обратно в Ялту. Вернулись мы с Михаилом к фонтану перед домом торговли, и правда, раньше девчонок. Но пока соображали, чем открыть бутылку, они уже и вышли. Мы с ним разочарованно переглянулись между собой. В Ласточкино гнездо ехать еще рано. И время обеда уже как бы. «Куда тут можно сходить покушать?» — поинтересовался я. «А пойдемте к нам», — предложила Ульяна. «У меня голубцы сегодня». «В смысле к вам? Вы не в санатории?» — удивился я. «Нет, мы у моего отца тут живем. В смысле, у его второй жены», — объяснила она. «Ой, неудобно как-то», — засомневалась жена. «Людей стеснять? Сама-то я гостей люблю, но люди же разные бывают». «Ой, что вы, они только рады будут», — уверенно заявила Ульяна. «Как-то неожиданно все равно», — заметил я, — «хотя», — похлопал я свою коробку с вином, — «мы же не с пустыми руками, две бутылки вина купили». «Одной хватит», — глубокомысленно кивнул Михаил. «Как скажете», — тут же согласился я, — «может, что-то к столу купить?» «У нас все есть», — рассмеялась Ульяна. «Шоколадки детям купи, и все», — подсказал Михаил. «О, так там дети есть», — воскликнул я, переглянувшись с женой. «Да, представляете, мне братья есть, одному 11 лет, второму 5», — явно смущаясь, ответила Ульяна. «Подумаешь», — нарочито небрежно ответил я, — «у меня матушка вышла второй раз замуж, в августе аиста ждем». «Серьезно?» — удивленно уставилась она на меня, и, так и не поверив, перевела взгляд на Галию, а та не выдержала и, кивнув, рассмеялась. «Так и у Пашиного отца тоже двое сыновей. Проша сколько уже? 6? И Васятка 4. «Ничего себе!» — потрясенно смотрела на нас Ульяна. «Я думала, только у меня семья такая ненормальная». Мы с женой грохнули со смеху. «Дети лишними не бывают», — уверенно заметил я и показал жене на булочную. Она меня без слов поняла, и вскоре мы шли в гости с тортом и многочисленными кульками со сладостями. Нас привели к частному двухэтажному дому из серого камня на тихой живописной улочке с ощутимым подъемом. В Ялте вообще сложный для строительства рельеф, но от этого ялтинские улочки имеют неповторимый колорит. «Проходите, проходите», — пригласила нас по-хозяйски Ульяна. Мы вошли в калитку и оказались в компактном дворике. К дому была пристроена открытая терраска, направился было к ней со своей коробкой, погода прекрасная. Тут же выглянула из дверей детская светлая головка и моментально же исчезла. Спустя несколько секунд на пороге показался мужчина лет 50. «Добрый день», — поздоровался я. Михаил начал нас знакомить. Отец Ульяны Илья представился мне без отчества, но, возможно, ему так комфортнее. Хоть на вид ему и было полсотни, но выглядел он более спортивно, чем Михаил. Илья слышать ничего про посиделки на террасе не захотел и настоял, чтобы мы прошли в дом. Хмурый серый каменный дом внутри оказался неожиданно светлым. Высокие потолки по сравнению с нашими избами, большие окна, потолки беленые, стены окрашены в светлые оттенки голубого желтого, белые двери и наличники, все помещения очень светлые. Вторая жена Ульяниного отца Лена была моложе его лет на 10. Смешливая пышечка с пучком на голове. Дети их смотрели на нас с любопытством, сразу оценив наличие торта и кульков. Галия начала с ними знакомиться. «Женя!» — подбежал к ней первым младший мальчик. Жена вручила ему кулек, который он тут же развернул. «О, морские камушки!» — восторженно воскликнул он. Ну, тут уже и старший пацан не выдержал. Пытался выглядеть солидно, но недолго продержался. «Андрей!» — подошел и представился он. «О, как наш старший!» — обрадовалась Галия и вручила ему кулек, как оказалось, с квадратными ирисками кис-кис. Маме Лене достались мармеладки лимонные дольки, а папе Илье — карамельки гусиные лапки. Дети сразу начали меняться всем со всеми. «Они хоть пообедали уже?» — спохватилась Галия. «Пообедали!» — ответил за всех младший. Под общий смех
Нас усадили таки за стол. Сразу выставил бутылку. Галия отдала хозяйке торт, и начались расспросы, кто мы, откуда. Не стал скрывать, что мы из Москвы. Но, памятуя, что москвичей особо-то не любят, начал с того, что мы из Святославля в Москву приехали учиться. Учимся, работаем, живем как можем. Жена только улыбалась и помалкивала. То ли уже что-то успела рассказать Ульяне и теперь сидит и смущается, пока я прибедняюсь, то ли взрослеет моя девочка. Наши гостеприимные хозяева и Илья, и Лена оба работали на Ялтинском рыбокомбинате. О производстве отзывались с гордостью. «А в каком дворце наше заводоуправление сидит?» — с гордостью произнесла хозяйка. «Вы там были?» «Нет», — с сожалением произнес я. «А какой у нас сквер? Не хуже, чем в Ливадии». «Блин, посмотреть на заводскую территорию с дворцом и сквером не хуже, чем в Ливадии? А ведь было бы любопытно. Завтра обязательно сходим», — пообещал я.